Здравствуйте, дорогие телезрители, добро пожаловать на передачу из серии «Решения». На этот раз передача будет обсуждать особую тему – роль народа Израиля в экономической области. Мы знаем, что народ Израиля, есть у него особая роль духовная во всех каббалистических книгах, это отмечается. Мы хотели бы рассмотреть это в срезе экономики. И может ли экономика, которая так связана глобальным, интегральным образом, можно ли говорить об уникальности еврейского народа? С нами Раф Лайтман.
Не доктор по экономике.
Да, пока еще. И мои товарищи-экономисты. Я хотел бы спросить, Раф Лайтман, во вступлении. В каббалистических текстах объясняется о духовной роли народа Израиля, быть светом для народов мира. Есть ли у народа Израиля и духовная экономика?
Если экономика — это свет, то да, видимо. Ну, разумеется, народу Израиля есть что сказать об этом. Если мы говорим вообще о новом подходе к новой жизни, мы видим, что мир сегодня ищет, потому что находится в кризисе, в общем. И это включая экономику тоже. И мы утверждаем, что у народа Израиля есть ответ на общий кризис. Экономика тоже часть этого. А новая экономика – это, разумеется, совершенно иная экономика, чем та, которая сейчас. Мир должен подняться на следующую ступень, где негативная сила в нем будет уравновешена положительной силой. И для этого люди должны развивать в себе, в объединении между собой. И в экономике это также должно быть в сбалансированном виде. Мы говорили о том, что баланс должен выражаться в том, что люди приходят к единому стандарту жизни, чтобы у всех было все рационально, а все остальные возможности общества будут направлены не на сферу экономики, а в духовную сферу общества. Об этом мы говорили один раз.
В чем же роль народа Израиля в экономической сфере?
Мы должны показать всем пример, как построить народ и государство в сфере общества, экономики и политики во всех частях и связях между ними, то есть дать совершенную систему, показать примеры совершенной системы государства всему миру. И мы должны сделать это первыми, без этого ни у кого не получится. Без этого ни один народ, ни одно государство не сможет упорядочить себя и выйти из кризиса, если мы не подадим пример. Это мое мнение. То есть согласно тому, что я понимаю из науки Каббала. Согласно писаниям каббалистов.
Почему же они ждут?
Почему они ждут? Потому что у них нет возможности выстроить общество по-новому и экономику. Они не способны. Но если у нас будет правильный пример, согласно равновесию сил в мире, силы эгоизма, силы добра, общественные силы, которые восполнят друг друга, и тогда будет общественное согласие в том, что общество будет вести себя так, что оно будет на одном уровне и будет пользоваться одинаковыми законами, одинаковое потребление у всех, а все остальное, то, что общество будет производить, будет направлено на улучшение благосостояния самого общества, это как бы социалистический подход, как бы, это не то, что было когда-то. И такой пример, я вижу, что впоследствии могут перенять все остальные государства, потому что до того времени они будут в непрекращающемся кризисе и не смогут из него выйти, пока мы не дадим ответ.
Это решение, о котором вы говорите, оно для народа Израиля или универсальное?
Это универсальное решение, но мы должны сделать его раньше всех. Потому что у нас есть уже решемот из прошлого, рошем, запись, состояние, в котором мы были, в соединении между собой, как один человек с одним сердцем, весь Израиль, товарищи, более или менее экономика сбалансирована, тогда еще до разрушения храма, когда мы так существовали, близко этому. И мы должны пробуждать в себе все эти решимоты, у нас есть к этому стремление. Мы видим, что в нашей природе так происходит. Кое-где мы видим, обнаруживаем. Ни один народ не придумал кибуцы и другие формы взаимодействия до нас. Это было уже давно, давно существовало. Еще в изгнании, в разных формах. Поэтому мы должны это реализовать и сейчас.
Вы говорили о прошлом. Как в прошлом действовала экономика у народа Израиля? Я пытаюсь выяснить особенности этого.
Прежде всего, налогообложение было. Каждый давал свой маасер и платили, соответственно, прибыли, доходам. Были еще разные другие виды налогов, но они не были в таких масштабах, как сегодня. Налагали разные ограничения для того, чтобы люди не обогащались. Такие как Йовель, 50-й год, да, вся земля и вся большая собственность возвращается обратно, и начинаем заново. Каждые 50 лет у тебя есть возвращение. Ты делаешь рестарт. И тогда это не позволяло людям обогащаться. Сегодня 50 лет — это очень длительный период, но тогда, еще с 8-м годом, пока выращивали урожай и пока выращивали скот, требовалось много поколений. Поэтому 50 лет — это было не так много времени. И мы видим, что все эти законы того времени соблюдали закон, не позволяет людям властвовать друг над другом. Кроме того, и тогда, можно сказать, было гораздо лучше методика воспитания, методика культуры, методика связи между всеми. Были целые системы учителей, учеников и распространителей. Тогда была Тора, но это была культура, это было воспитание и мораль. С юных лет уже прививали людям. Затем все законы соответствовали торговле, производству и процентным ставкам, и хищениям. Все это было упорядочено уже тогда. Я не говорю, что сегодня законы могут быть готовы для использования нами. Я не призываю вернуть нас к тому, но у нас это было, поэтому у нас уже в генах, в решимот, есть предпосылки к тому, что мы способны привести себя к коллективной форме.
Так относились с высоты духовного к экономике?
Да. С духовного уровня они рассматривали экономику, и поэтому мы обязаны подняться на этот уровень. Без этого мы не сможем выстроить исправленное общество.
И в тот период было неравенство?
Было неравенство. Были люди очень богатые, и были относительно бедные. На бедных распространялся закон, что ему нужно помогать и насколько, для того, чтобы поддерживать ограниченно, не позволяя человеку существовать, чтобы ничего не делал. Мы видим, что наше национальное страхование и другие льготы, которые люди получают, оставляют их дома, люди не хотят ничего делать. Но тогда это очень строго соблюдалось вместе с правильным воспитанием. Это было, все же не оставляло человека, не позволяло ему быть иждивенцем общества, который ничего не делает и живет за счет других.
Почему? Если они относились с духовного уровня к экономике, то почему же было неравенство?
Потому что это не было общество, где заботились только об одном равенстве. Нет. Написано в Талмуде, что два человека стоят в одном из холмов Иерусалима. Один говорит: «У меня есть горючее». Горючее — это дерево. Тогда это было. На 3 года вперед обеспечить для всего Иерусалима. Это огромное богатство. А другой говорит: «У меня есть масло на 3 года для всего Иерусалима». Так написано в Талмуде. То есть были люди очень богатые. Вместе с тем, что были люди относительно бедные, но относительно. Относительно бедных действовали законы. Дети наверняка все получали правильное воспитание, заботу, и не было ни одного маленького ребенка, который не умел читать и писать, и никогда не оставляли их на улицах, как сегодня. Сегодня, спустя 2-3 лет с тех пор, ты видишь, в странах третьего мира такого не было. Но различие в собственности было велико, относительно. Но вновь, не было человека, который действительно голодал. Это согласно нашим законам. Мы знаем даже, как налажена еврейская жизнь в разных местах. Не важно, что из России, а он из Йемена, а он еще откуда-то. В каждом месте еврейское общество заботилось, верно? Да, потому что это лежит в истоках народа. Ты можешь видеть, в течение всего изгнания так и было.
Если я смотрю на сегодняшнее состояние, то оно находится на расстоянии множества световых лет от того, о чем вы говорите.
Но мы сегодня находимся в состоянии, где у нас нет выхода. Во-первых, мы должны понять, мы не делаем это, потому что мы хорошие, или нам так выгодно делать. Но нет выхода. Мы сегодня обязаны искать форму экономики, которая может дать ответ на проблемы, которые проявляются и усиливаются.
Как же пробудить это решимо? Ведь оно не пробуждается само, оно пробуждается
на основе нового воспитания. Мы должны возобновить воспитание. Воспитание, которое говорит о законах природы. Тогда, когда это было 2-3 тысячи лет тому назад, это было в силу того, что мы находились на духовном уровне. Так мы развивались со времен Вавилона. А сейчас нам не нужны эти вещи, и доказательства с тех времен для меня не доказательства. Никому не нужны, никто не будет их придерживаться. Мы должны сегодня исходить из того, что происходит здесь и сейчас. Природа показывает себя как круглая, интегральная, все связаны друг с другом, все зависят друг от друга. Мы не можем более тратить попусту природные ресурсы. Мы уже достигли таких масштабов загрязнения и разрушения экологических систем. И как долго мы можем еще и еще раз давать эти финансовые, экономические пузыри, пока они лопнут, и кому от этого хорошо? Все уже не может существовать как прежде, это всем понятно. Вы понимаете это как экономисты лучше, чем я. Вопрос следующий. Какая может быть здесь новая парадигма, если мы ограничены? с одной стороны. Если мы находимся, если мы связаны друг с другом, если люди начинают выходить на улицу и угрожать строям и элитам, если приезжают мигранты из третьего мира и могут отравить жизнь в Европе и в любом другом месте, мы видим, что происходит. Экспансия, на самом деле, в Европу, в Америку и другие места. Что ты еще можешь сделать, кроме как достичь единого уровня жизни? Это тебе гарантирует более-менее спокойствие в мире. А что еще делать? Сделать миллиардеров в 10 раз больше миллиардерами за счет того, что ты опустошаешь земной шар и порождаешь еще бедных, и нарастают угрозы и акции протеста. Как ты можешь двигаться дальше? Я думаю, что это понятно всем, что этот путь закрыт.
Я хотел бы, с вашего позволения, прочитать цитату Бали Сулама из «Последнего поколения». «Альтруистический коммунизм противен человеческому духу, а потому наиболее возвышенный народ должен принять на себя обязанность показывать пример всему миру. Известно, что народ Израиля ненавидит все народы за религию ли, за национальность ли, за капитализм ли, или за коммунизм, или же за космополитизм. Ведь ненависть первична по отношению ко всем доводам, хотя каждый мотивирует собственную ненависть согласно своей психологии. Из этого нет никакого выхода, кроме как ввести принципы международного нравственного альтруистического коммунизма среди всех народов».
Это он говорит от имени народа Израиля. Но мы говорим с точки зрения общего кризиса и законов природы, которые раскрываются соответственно кризису.
Мы хотели бы действительно поговорить со стороны народа Израиля.
Народ Израиля должен понять, что именно на него возложена обязанность сделать это первым, по разным причинам. Во-первых, это в нашей крови, можно так сказать, вся эта экономика, коллективная, социалистическая, даже коммунистическая, это в нашей крови. Мы народ, у которого никогда не было людей угнетенных. Мы народ, в котором всегда была забота о ближнем. Мы народ, ненавидимый всеми и ощущающий давление со всего мира. Мы те, у которых есть все условия в пользу того, чтобы мы построили эту экономику. Кроме того, мы умны и знаем, как это сделать. И кибуцы. Есть у нас вся инфраструктура для этого. И наша экономика зависит от всего мира. Если мы не будем двигаться в этом направлении, и кризис будет расширяться, то и ненависть к нам будет усиливаться, потому что так всегда происходит. Если миру плохо, то все это зло, вся эта ненависть также обращается на нас. И военное положение таково, что нам понятно, что если с нами прервут экономические взаимоотношения, то мы просто не нужно воевать. На этом мы прекращаем существование. Поэтому еще до того, как это случилось, мы должны поспешить и постараться построить новую экономическую форму.
Бали Сулам пишет, что Израиль ненавидит все народы, и мы видим, что отношения государства Израиля становятся все менее и менее симпатичными со стороны стран мира. Наша экономика, разумеется, очень зависима. 50% всех доходов исходит от экспорта за границу. И как состояние, когда этот поезд затягивается, народа Израиля и экономики, израильская экономика начинает развивать новую методику, которая перекрывает нам кислород.
В тот момент, когда мы начинаем улучшать себя, отношение к нам абсолютно меняется. Потому что таковы законы природы. Если мы движемся в направлении исправления, то мы сразу же ощущаем облегчение во всех сферах. И отношения, и военное положение, экономическое положение, и общественная ситуация начинают успокаиваться. В тот момент, когда мы начинаем двигаться в сторону исправления, мы должны понять, что мы не можем сделать изменения в экономической системе, если мы не изменяем общество. Мы должны прежде всего воспитать народ. Прежде всего, должно быть разъяснение и воспитание народа. Что мы делаем? Если это облачается на экономику, то это самая лучшая вещь, потому что тогда есть ясная, твердая основа, что мы делаем и что мы хотим добиться. И мы можем удостоиться большой поддержки народа, потому что изо дня в день есть все больше и больше людей, у которых экономическое положение ухудшается. Поэтому мы можем наверняка войти в новое экономическое уравновешенное состояние, равное для всех, вместе с методикой воспитания, в то время как просто так методика воспитания, давайте мы изменим общество, будем дружить, будем ближе, будем благожелательно относиться друг к другу. В этом люди не видят выгоды, и поэтому не поддерживают. Выгода в том, чтобы мы были более радостными, чтобы у нас было лучшее настроение. Этого недостаточно. А если ты говоришь об экономической выгоде, то да. Поэтому очень рад, что мы говорим о том, что экономика — это катализатор, опираясь на который мы можем приступить к воспитанию народа, потому что все зависит от воспитания, так или иначе. Люди должны в течение нескольких недель, но должны почувствовать, что такое жить в новом мире, каков он новый мир, каковы законы природы и каковы условия, которые природа нам выставляет. Мы должны быть объединенными, интегральными, как и она сама. И так мы должны выстраивать нашу экономику, единую, интегральную, круглую, как и вся природа, которая нам представляется такой.
Кроме того факта, что экономика позволяет какой-то триггер, чтобы начать воспитательный процесс, вопрос, где здесь более глубокий корень именно в экономике относительно роли народа Израиля, чтобы запустить этот процесс?
Я думаю, что экономика — это основа общества. Это выражение внутренней связи общества. Если мы дома находимся в состоянии единства, малыши, родители, дети, бабушки, дедушки, то мы делимся поровну, каждому сколько нужно. Сидим за круглым столом и говорим, что нужно каждому, соответственно, его потребностям. И уступая друг другу, каждый готов пойти на уступки, но мы все разделяем по мере необходимости. Так мы делим наш общий пирог. Но если в семье есть разные противоречия, проблемы, то уже мы, каждый хочет притянуть на себя и пренебрегает другими и тому подобное. Экономическое положение связано на 100% с экономическим, поэтому мы и можем, соответственно, идти на уступки. Есть высшая прослойка, средняя и нижняя. Нужно идти на уступки друг к другу, нужно рассматривать весь торт, который у нас есть, и решать, кому да, кому нет, помогать. И каждый уступает другому. Если он уступает, мы должны ему это компенсировать признанием того, насколько он большой, особенный, и дать ему наполнение в его самоуважении, самооценке. То есть есть чем. Но главным образом это связь между всеми, и в силу связи между всеми ты и можешь сделать более-менее справедливое распределение.
Я хотел бы ненадолго задержаться на сегодняшней реальности. Сегодняшняя экономика в Израиле достаточно качественная, безработица достаточно низкая относительно того, что происходит в Европе и в Америке. Экономический рост, наше производство и хай-тек, и безопасность, и сельское хозяйство. Многие учатся у нас во всем мире. Наши развивающиеся проекты, наша безопасность. Экономика в Израиле достаточно хороша относительно размера страны.
Да.
И если мы находимся в такой хорошей позиции, это продвигает нас куда-то или, наоборот, ослабляет в этом процессе, который вы видите в свете новой экономики?
Я все же рассматриваю мировой кризис как кризис мировой, а мы часть мира. И как сейчас мы развивались благодаря тому, что мы умные, и мы умеем делать много вещей и превращать их в большой успех. Кроме того, у нас есть хорошие очень связи, и мы привыкли быть в Израиле и за границами, очень мобильны. Мы преуспели, но в тот момент, когда у тебя есть кризис, и кризис общемировой, ты не найдешь рынки для того, что ты производишь. И поэтому ты не найдешь средств для того, чтобы купить. И я вижу перед нами очень большую проблему. Если в других странах есть какой-то жирок, есть за счет чего существовать, есть, знаешь, они могут каким-то образом жить сами по себе, даже немножко из протекционизма, никто им не угрожает извне. Они не зависят от миллиардов, которым дают помощи каждый год. Получается, что мы можем упасть с высокого дерева. И наше состояние может быть очень-очень опасным. Кроме того, лишь пойми, что если наши соседи пойдут на нас войной, то ни экономика, ни сельское хозяйство и ни связи не помогут тебе. А ты каждый день будешь тратить десятки миллионов долларов, если не сотни миллионов долларов, на средства обороны против ракет. Это так дорого. И тогда ты за несколько месяцев окажешься в очень глубокой экономической дыре.
Когда Бали Сулам писал «Последнее поколение», мир был разделен на коммунистический и капиталистический лагерь. Я думаю, что исходя из этого были какие-то призывы перехода от эгоистического коммунизма к альтруистическому.
Я не думаю, что он относился к этому серьезно. Он пишет о том, что они строят себя на эксплуатации рабочего класса. Нет. Он человек, который знал и понимал происходящее в основе, но он смотрел вперед и видел, что коммунистическая форма — это форма, которая находится в подобии природе, в равновесии с природой. Не то, что она хорошая или плохая, но природа приходит к равновесию и кругу и обязывает все свои части. А человеческое общество — это самая высокая, самая развитая ее часть. Оно почувствует давление после всех, но самое большое давление со стороны природы для того, чтобы округлиться как природа. А форма круга — это форма равенства, когда все находятся в равенстве и все растут только в духовном измерении, в культурном, воспитательном, но нематериальном. В нашей материи мы животное. Наше тело — это уровень животного. Ты не можешь наполнить его в 5 раз больше, чем то, на что он способен. Ты его отравляешь только. Ну, ты должен получать оптимально. Оптимально, то есть в самой лучшей форме. Столько, сколько телу нужно. Тогда ты будешь здоровым, сильным. И это то, что хорошо. Мы должны эти вещи соизмерять, проверять, видеть их и стараться обеспечить каждому эту форму. Это не такая тяжелая форма. Это не такой тяжелый уровень. нас есть достаточно еды, достаточно продуктов, одежды и всего. Наша проблема — это распределение. Распределение зависит от наших взаимоотношений. И тогда ты избавляешься от всех конфликтов в мире. И все, что ты видишь в разных странах, на площадях городов, выходят люди с акциями протеста, тем самым ты прежде всего успокаиваешь все эти ветры. Но что делать с людьми, которые все же остались без работы и сейчас, и будет еще больше? Ты обязан их наполнить культурой, воспитанием всех. Почему только дети должны учиться, а взрослые не должны? Посмотри, целое поколение выброшено на улицу, не работает, не учится ничего. Мы обязаны этим заниматься? Это зависит одно от другого. Поэтому я говорю не только об экономике.
Да, только мы бы хотели сосредоточиться на роли народа Израиля. Вы говорите, что все эти изменения должны исходить из народа Израиля. И мы видим, что нынешняя реальность, безработица низкая. Все, что вы описали сейчас в народе Израиля, в государстве Израиль, находится в некой оболочке.
Это до поры до времени.
С одной стороны, нас любят, приходят к нам учиться, с другой стороны, нас ненавидят, потому что мы не реализуем свою духовную роль. Здесь есть такие силы,
да,
которые действуют.
И что?
И как же продвигаться дальше?
Не знаю. Я не знаю. Я думаю, что только тем, что мы все же... Я думаю, что будут проблемы в экономике, большие проблемы. У обычного человека обеспечить себя и свою жизнь мы не сможем удерживать уровень жизни на прежнем уровне, и это приведет нас к необходимости поиска решения. Если не будет угрозы, военной или экономической, то, конечно же, мы не сможем сделать изменения в обществе. И для чего, если так, как будто? Ну, есть различия, есть те, кто немножко голодают, а есть те, у которых есть бесконечные излишки, но лишь военные или экономические проблемы вызовут изменения. И это будет, потому что пока что при всех наших успехах мир деградирует, и мы знаем, что в конце концов это обратится против нас. Да.
Мы говорим о роли народа Израиля. Сегодня в Израиле существует экономическая модель, где есть недостатки, есть какие-то преимущества. Допустим, в народе Израиля есть какое-то согласие, и все хотят продвигаться в направлении реализации своей роли в сфере экономики. Вопрос: сегодняшняя экономическая модель может ли быть основой для этого продвижения при добавке воспитания?
Никто не говорит, что мы должны устраивать революции. Но я вообще не думаю, что нужно делать что-то искусственное. Просто так кто-то приходит умный, и кто ему позволит и для чего. Но мы должны все же более открыто говорить о проблемах в мире, потому что, в конце концов, они придут и к нам. Не может быть, чтобы они не приблизились к нам. И больше учить законы природы. И тогда, на основании этого, увидим, что у нас нет выхода. Я предполагаю, никого к этому не обязываю, конечно же, я предполагаю, что мир не сможет произвести экономическую революцию, перед лицом которой он стоит, и он обязан породить нечто новое, новую парадигму, не сможет это сделать, если мы этого не сделаем. Поэтому это выразится в давлении на нас, либо в военной сфере, либо в экономической, для того, чтобы мы сделали эту экономическую революцию. Не революция, а легкие изменения. Если это сейчас будет сделано, то мы это можем сделать легкими изменениями, тем, что мы изучаем, что происходит в природе, в обществе, как уравновесить общество и природу. Если нет, то это выразится в очень серьезных давлениях и в военной сфере, и в экономической сфере. Я думаю, что в военной сфере это будет со стороны соседей, в экономической, со всего мира, потому что они просто перестанут нас покупать из соображений поддержки наших соседей и даже продавать, как они делают с Ираном, например. И тогда у нас будет очень большая проблема. Ты же понимаешь, наша страна — это не как любая другая страна, которая может жить, даже если ее отключают на какое-то время. И я думаю, что это обяжет нас тогда сделать изменения, но изменения очень быстрые и трагические. В то время как сейчас у нас есть пока еще время.
Это понятно. Вопрос, если народ Израиля действительно хочет идти в этом направлении.
Да.
И если сейчас нужно развивать что-то новое, есть современная экономика на государственном уровне, и мы рядом с ней развиваем что-то дополнительное, какую-то новую форму экономики.
Да.
Это то, что нужно сделать, или в существующей системе ввести воспитание, и этого достаточно?
Только добавить воспитание. И воспитание должно подвести народ к новому состоянию, и уже на основе нового состояния он сделает легкие изменения в экономике, постепенные, поэтапные. Такие, что вдруг ты видишь излишки в разных местах. И сможешь восполнить недостатки. Тебе не придется ничего производить, делать что-то за счет государства или госбюджета. Отношения между людьми сами по себе, если будут более сбалансированными, приведут к тому, что вызовут более справедливое распределение, и тогда не будет никаких давлений, протестов и тому подобное. Только на основе новых взаимоотношений между людьми в обществе.
Ну как Израиль при такой маленькой относительно экономике будет давать пример Америке, Китаю, Европе? Это такие сверхдержавы, я говорю, на экономическом уровне.
Мы дали пример всему миру во многих вещах.
Что нас подготовит к этому?
Они считают, что мы умные. Они завидуют нам. Они знают, что мы знаем, что мы делаем. Силой они могут заставить нас прекратить войну или еще что-то сделать силой. Но разумом нет. Это мы. Если мы сделаем здесь экономическую модель, которая будет отвечать запросам равенства, снижения напряжения в обществе, сбалансированной экономики, несмотря на то, что у нас есть проблемы в военной сфере, нам нужно много денег для этого. Мы снимем нагрузки с Министерства здравоохранения, из других систем, системы воспитания, образования. У нас будут излишки для военной сферы и других сфер. Для полиции и других вещей. Вдруг ты увидишь, что в каждой государственной системе у тебя есть излишки, которые могут восполнить тебе потребности Министерства обороны. Как только общество будет более сбалансированным, более социальным, ты видишь, что военные проблемы тоже отходят на второй план, потому что они результат того, что внутри мы не уравновешены и не связаны. Но это уже не хочу говорить. Я говорю только о внутренних проблемах. Ты будешь примером для всего мира, потому что все же ты находишься на фокусе всего мира. Именно ради этого. И не только в экономике. В экономике, в образовании, во всем, что есть. В производстве, в новом управлении производством. Во всем, что ты начнешь организовывать, ты будешь примером для всего мира. Они приедут сюда учиться. Эти вещи они не в состоянии сами составить, построить и учиться на этом. Ты говоришь, они приезжают к тебе учиться, у тебя сельскому хозяйству, они приедут учиться этим вещам, как организовать общество и государство заново на основе новых интегральных законов природы.
Это очень хорошо. Я хотел бы прочитать вторую цитату Баля Сулама, кстати, окончание книги Зор. Он говорит так: «Тот факт, что Творец освободил нашу землю от власти чужаков и вернул ее нам, еще не означает, что мы получили эту землю, поскольку не пришло еще время получения, как было разъяснено и в отношении совершенства постижения. Таким образом, Творец дал, но мы еще не получили. Ведь нет у нас экономической независимости, а без нее государство не может быть независимым». Я хотел бы расширить вопрос. Мы говорим о глобальной экономике, связи между государствами очень сильны. Как народ Израиля сможет развить модель другую, чем та модель, которая принята сегодня в мире, учитывая эти связи?
А что? Со всем миром ты ведешь себя по законам мира. Но в государстве ты ведешь себя по законам государства. Как Россия, там была социалистическая, как будто социалистическая диктатура, но она поддерживала контакты и торговые связи со всем миром. В чем проблема? Разве это важно? Я тебе продаю это, ты мне продаешь это. Есть цены, есть договора международные. Какая разница тебе, какой у меня строй внутри, какой у тебя строй внутри?
Зависимости не было тогда такой большой.
Это верно. Но я не буду в мире более источником зла, потому что я буду находиться больше в равновесии с природой, чем они. Поэтому у меня не будет никаких проблем поддерживать с ними обычные торговые отношения. Я не понимаю, если мы здесь... Я сейчас поднимаю налоги на 20% на что-то. Это имеет отношение к тому, кто хочет торговать со мной на внешнем рынке?
Да, так принято, что будет меньше вкладов сюда.
Это нечто иное.
Это влияет на нашу внутреннюю экономику. Это влияет одно на другое. Может быть, будет выгодно покупать из-за границы товары?
Это нечто иное, но это не важно. Я уверен в том, что все эти вещи будут гораздо более... Это придет к балансу, не придет ни к чему плохому. Я все же, то, что я продаю, я продаю так, как это принято на международном рынке. Почему я должен продавать им столько, сколько это стоит мне? Может быть, мне это стоит копейки, а я ему продаю по такой цене, как это стоит для других. Если мы приходим к коллективной форме, где мы должны гораздо меньше тратить средств, ресурсов для того, чтобы поддерживать нашу экономику, то естественно, что наш продукт будет гораздо дешевле.
Я хотел бы вернуться к цитате, которую мы прочитали. Какая связь между экономической независимостью и государственной, которую подразумевал Баль Сулам?
Если у нас не будет экономической независимости, как может быть государственная независимость? Мы зависим от всех. Они могут определять для нас, как себя вести, если мы от них зависим. Представь себе, что они могут закрыть тебе кран, не обеспечивать тебе необходимые вещи. А при таких и таких условиях это связано одно с другим. Мы знаем, смотри, что делают с Ираном, что продает одна страна другой стране, с какими налогами, по какой стоимости, по какой цене продает. Все это зависит, политика, экономика.
Этот уровень понятен сегодня. Я спрашиваю, есть ли более внутренний уровень, как мы говорили об экономическом решимо, это более глубокое понятие. Есть ли более глубокий уровень, то, что он подразумевает под экономической независимостью, государственной независимостью, или это то, что мы знаем об отношениях между странами.
Я думаю, что прежде идет воспитание, за ним экономика, а за ней уже государство. Государство — это только для других стран, потому что внутри само воспитание определяет форму строя и взаимоотношения в обществе. Это определяет само воспитание. Воспитание, экономика, государство.
Войти в такое изменение для того, чтобы изменилось целое поколение, это берет много времени.
Приблизительно несколько недель.
Это много времени.
Я говорю серьезно. Если ты начинаешь, ну, с общественного согласия, разумеется, не так кое-где по углам. Если начинаешь на условии общественного согласия, это должно быть так, что это распространяется на все общество более-менее. На телевидении, на радио, во всех масс-медиа, в интернете, в газетах. Это должно быть в кино, в театре, везде. Ты должен показать человеку, что означает новый мир, где мы живем, но пока еще не знакомы с ним. Новые законы, которые сейчас раскрываются от природы, ты должен обучить этому людей. И тогда мы должны в школах, в тюрьмах, на производстве, в офисе, во всех местах, домохозяйкам, в больницах, нужно сделать действия по разъяснению, пропаганде. Но человек, когда входит в это, на основе того, что мы видим, наблюдаем, в течение 2-3 недель абсолютно меняется. Он уже понимает, что это закон, ничего не сделаешь, так мы развились, вошли в это состояние, должны быть в балансе с природой. Он принимает эти вещи, в особенности, что это достояние общества, и страдание общества — это достояние общества. Страдание общества — половина утешения. Согласны с этим, готовы на это. При взаимных уступках ничего такого страшного. Богатые начинают, может быть, чуть-чуть скромнее жить, тоже не наверняка. Но мы начинаем экономить. Каждый человек вдруг видит, что у него есть что сэкономить для других. Это возникает из воспитания, взаимного согласия и того, что общество этого придерживается. И ты видишь, как мы, не тратя ни копейки государственных средств, не отнимая ничего у богатых и у элит, мы приходим к состоянию, что уже мы начинаем уравновешиваться и объединяться. И начинаем быть более подоблены природе. И этого мы не знаем, но это уподобление природе — это то, что приведет к успеху во всех остальных вещах. И то, что касается военной ситуации с соседями и политикой с другими странами.
Мы, как экономисты, должны произвести какие-то шаги, ведь через 2 недели мы говорим о народе Израиля. Как вы видите это изменение? Вы говорите, народ Израиля должен быть предводителем. В народе Израиля тоже должен быть кто-то первый. Ведь мы же говорим об экономике государства.
На самом деле я не вижу, что у вас есть работа. Но не то, что все вы пойдете домой и останетесь без работы. Но вследствие изменений в обществе и нового отношения между человеком и его ближним придет отношение к тому, что есть у меня, мне стоит отдать, поделиться с другими. И нам придется сделать ревизию в том, что нам стоит производить, что не стоит, есть ли излишки, в которых нет никакой необходимости. Но все это придет из воспитания.
Если я смотрю сегодня на то, что происходит в мире, Есть страны намного более продвинутые, чем Израиль, в направлении именно социальном. Израиль считается достаточно капиталистическим государством в плане экономики. Почему именно это в Израиле? Почему именно Израиль будет примером?
Потому что только он может это сделать.
Мы говорили о том, что Израиль далек от этого.
Мы говорили в начале беседы.
Сейчас Израиль далек.
Это не важно.
Есть государства намного более близкие.
Они близки, потому что им само в руки идет. Никто на них не оказывает давления. Я бы сказал, от недостатка общественного развития. От того, что они молоды. И в воспитании, в культуре, и в народе, и во всем. Все эти страны. И они заморожены, как и их климат. Я говорю серьезно. Это так, кажется. А мы можем это сделать, потому что в нас есть решимот. Если мы не решимот и не наши основы, то, конечно же, я бы не начинал об этом говорить. Ну, пока что завершаем.
Итак, большое спасибо. Мы закончили передачу, экономическую передачу о роли народа Израиля. Всего доброго. До новых встреч.